Машина сделала резкий поворот, и внезапно они очутились в деловой суете центра, застроенного современными зданиями банков. Эйвери взял на себя роль гида. «Здесь представлены банки всего мира. Германия, Франция, Великобритания, Канада, Испания, Япония, Дания, даже Саудовская Аравия и Израиль. Всего более 300 по последним подсчетам. Здесь можно укрыться от налогов. Местные банкиры исключительно выдержаны. Швейцарцы, по сравнению с ними, настоящие говоруны». В бесконечной веренице автомобилей таксист вынужден был сбросить скорость. Движение встречного воздуха совсем не ощущалось. «Я вижу здесь немало канадских банков», — произнес Митч. «Здание вон там справа — это Монреальский Королевский банк. Мы должны быть в нем завтра в 10 утра. Почти все наши дела здесь связаны с канадскими банками». «Этому есть особая причина?» «Они очень надежные и спокойные». Оживленная улица заворачивала и вливалась в другую. Сразу за перекрестком по горизонту разлилась блистающая голубизна Карибского моря. В заливе на якоре стояло пассажирское судно. «Это поросячий залив», — сказал Эйвери. 300 лет назад здесь стояли корабли пиратов. Хозяин здесь был Блэкберт. Тут-то он и зарыл свои сокровища. Кое-что из них было найдено несколько лет назад в пещере к востоку отсюда, неподалеку от Бодентауна». Меч кивнул, сделав вид, что поверил легенде. В зеркальце было видно, что таксист улыбается. Эйвери утирал пот на лбу. «Эти места всегда привлекали пиратов. Раньше Блэкберда, а теперь современных, слившихся в корпорации и прячущих здесь свои денежки. Так, дружище?» «Так, дружище», — отозвался таксист. «А вот пляж Седьмая миля», — продолжал Эйвери. «Один из самых красивых и известных в мире. Верно, дружище?»
«Верно, дружище».
«Песок белый, как сахар, теплая прозрачная вода, теплые прекрасные женщины. Правда, дружище?»
«Правда, дружище».
«А по вечерам у пальм все так же готовят под открытым небом?»
«Да, дружище, начиная с 6.
«Это по соседству с нашим бунгало. Пальмы — популярный отель, самое оживленное место на берегу».
Митч улыбался и смотрел на проплывающие за окном отели. На память ему пришла беседа в Гарварде, когда Оливер Ламберт предостерегал его от чрезмерного увлечения женщинами, от разводов, говорил о строгости нравов в фирме. Да, он еще говорил о пьянстве. Но, может быть, Эйвери не довелось услышать эти проникновенные проповеди? А может, и довелось. Их коттедж располагался в самом центре пляжа «Седьмая миля», неподалеку от другого подобного же комплекса и пальм. Как и другие принадлежащие фирме, эти коттеджи были просторными и роскошно обставленными. Эйвери сказал, что каждый можно было бы продать не менее чем за 500 000, но продавать их никому не приходило в голову. Их также не сдавали в аренду. Это были священные прибежища для восстановления сил изнуривших себя работой юристов фирмы Бендини, Ламберт энд Лок и узкого круга избранных клиентов. С балкона спальни на втором этаже Митч следил взглядом за небольшими лодочками, беззаботно покачивающимися в искрящемся море. Солнце медленно катилось к горизонту, и маленькие волны посылали отраженные последние его лучи во всех направлениях. Стоявшее на рейде пассажирское судно неторопливо удалялось от острова. Множество людей прогуливались по пляжу, играли в песке, брызгали друг на друга водой, гонялись за песчаными крабами или пили пунш с ромом и ямайское пиво Red Stripe. Со стороны пальм доносилась ритмичная карибская музыка. Туда, где под открытым небом располагался бар, как магнитом тянуло отдыхающих. В тростниковой хижине рядом можно было взять на прокат катамаран, волейбольные мячи, трубки с масками. Эйвери в ярких оранжево-желтых шортах подошел к балкону. Тело его было мускулистым и гибким, без всяких признаков дряблости. В Мемфисе он был совладельцем спортивного клуба и каждый день являлся туда поработать на тренажерах. Глядя на него, каждый мог догадаться, что в клубе он загорал под ультрафиолетовой лампой. На Митча все это произвело впечатление.
«Как тебе мой туалет?» — спросил его Эйвери.
«То, что надо. Вам идет».
«Если захочешь, у меня есть еще одна пара».
«Нет, спасибо, я привык к своим спортивным, еще из Кентукки». Эйвери сделал глоток из стакана и вышел на балкон.
«Я здесь, наверное, уже в 10-й раз, и все-таки мне не надоело. Иногда подумываю перебраться сюда, как удалюсь от дел.
Было бы неплохо гулять по пляжу, ловить песчаных крабов,
играть в домино и пить Red Stripe. Приходилось его пробовать?»
«Не припомню такого».
«Пойдем промочим горло».
Бар на открытом воздухе назывался Roomheads. Он был заполнен изнывающими от жажды туристами. Там же, вокруг деревянного стола, сидели несколько местных жителей и играли в домино. Эйвери пробрался через людское столпотворение и вернулся к Митчу с двумя бутылками пива. Они уселись недалеко от играющих.
«Вот этим-то я и займусь, когда выйду на пенсию. Обоснуюсь здесь и буду зарабатывать себе на жизнь игрой в домино и попивать Red Stripe».
«Хорошее пиво».
«А надоест домино, займусь игрой в дартс».
Он кивнул головой в сторону группы подвыпивших англичан, метавших стрелки в центр размеченного круга и переругивавшихся между собой.
«А надоест дартс, ну, тогда я не знаю, что буду делать. Извини».
Эйвери поднялся и направился к столику, за который только что уселись две молодые женщины в бикини. Он представился, и женщины предложили ему сесть рядом. Митч заказал себе еще одну бутылку пива и пошел на пляж. В отдалении, в центре Джорджтауна, виднелись здания банков. Именно в эту сторону и шагал Митч. Блюда были расставлены на складывающихся столиках, окружающих бассейн. Шашлыки из акульего мяса, жареные креветки, черепашки, устрицы, крупный омар, жареный морской окунь, другие столь же изысканные деликатесы. Все эти дары моря были только что выловлены. Туристы толпились у столиков, наполняя тарелки всякой всячиной. Взад и вперед сновали официанты, успевая разносить целые галлоны ромового пунша. Выбрав еду по вкусу, люди усаживались где-нибудь в тени во внутреннем дворике, лицом к морю. Группа музыкантов наигрывала регги. Солнце скрылось сначала за облачком, а потом и вовсе упало за горизонт. С тарелками в руках Митч проследовал за Эйвери от буфета к столику, где в ожидании их сидели две женщины. Они оказались сестрами, обеим не было еще 30, обе развелись со своими мужьями, обе были навеселе. Одна из них, Кэрри, уже вовсю заигрывала с Эйвери. Другая, Джулия, тут же начала строить глазки Митчу. «Интересно», — подумал он, — «что Эйвери успел им наговорить?»
«Я вижу, ты уже женат», — прошептала Джулия, придвигаясь к Митчу.
«Да». «И я счастлив». Она улыбнулась, как бы принимая вызов. Эйвери и ее сестра сидели, обняв друг друга. Митч поднял стакан с пуншем и одним глотком осушил его. Склонившись над тарелкой, он не мог заставить себя не думать ни о ком, кроме Эбби. Объяснить все происходившее было бы трудно, если бы такие объяснения вдруг потребовались. Ужин в компании двух привлекательных, едва одетых женщин. Объяснить такое было бы невозможно. Разговор за столиком смолк, и Митч не собирался его продолжать. Подошедший официант поставил рядом с ним большой кувшин, который очень быстро опустел. Эйвери становился все более оживленным. Начал сочинять какую-то басню о том, что Митч играл за «Нью-Йорк Джайантс», дважды награждался высшими призами и зарабатывал $1 000 000 в год, пока травма колена не разрушила его спортивную карьеру. Митч только качал головой и продолжал пить. Джулия смотрела на него во все глаза и придвигалась все ближе. Музыканты заиграли громче, наступало время танцевать. Люди потянулись к деревянной площадке, находившейся под пальмами между бассейном и пляжем.
«Танцевать!» — прокричал Эйвери и потянул свою девушку за руку.
Они побежали между столиками и быстро затерялись в толпе веселящихся туристов. Митч почувствовал, что Джулия уже сидит вплотную к нему. Ее рука легла на его колено. «Ты не хочешь потанцевать?» — услышал он ее голос. «Нет». «Вот и отлично, я тоже. А чего тебе хочется?» Она наклонилась так низко, что ее грудь коснулась руки Митча, призывно улыбнулась. «Мне ничего не хочется», — сказал он ровным голосом и убрал ее руку.
«Ну брось, давай побалуемся, твоя жена ничего не узнает».